это все?»
— спросил канадец. «Нет», — ответил я. «Другой епископ, Понтопидам, из Бергема, говорил также об одном осьминоге, на котором мог маневрировать кавалерийский полк».
«Молодцы подчас, ваши епископы»,
— заметил Недленд. «Наконец», — продолжал я, — «натуралисты древних времен упоминают о чудовищах, пасть которых походила на залив, и которые достигали таких размеров, что не могли проходить Гибралтарский пролив».
«В добрый час! И эти не хуже!»
— снова заметил Недленд.
«Однако во всех этих рассказах есть ли правда?» — спросил Консель.
«Ничуть, друзья мои! Ни одного слова! И все, что переходит за пределы вероятного, становится уже басней или легендой. Но во всяком случае такое воображение должно иметь причину или повод. Нельзя отрицать существование осьминогов или кальмаров огромных размеров, хотя, понятно, гораздо меньших, чем киты. Аристотель констатирует размер кальмара в 5 локтей, иначе сказать, в 3 метра. Наши рыбаки иногда встречают этих чудовищ, величина которых достигает 2 метров. В музеях Триеста и Монпелье хранятся скелеты осьминогов в 2 метра длины. Причем, по вычислению натуралистов, головоногое животное с туловищем в 6 футов длины должны быть снабжены щупальцами в 27 футов длины. И уже одного этого вполне достаточно, чтобы оно являлось страшным чудовищем.
«Их ловят в настоящее время?»
— спросил канадец. «Если и не ловят, то моряки иногда их видят. Один из моих друзей, капитан Поль Босс из Гавра, уверял меня, что ему пришлось встретить таких размеров чудовище в морях Индийского океана. Но самый изумительный факт, после которого уже не приходится сомневаться в существовании подобных чудовищ, наблюдался несколько лет тому назад».
«Какой факт?»
— спросил Недленд. «Следующий», — ответил я. «В 1861 году к северо-востоку от Тенерифа, почти на той же высоте, на которой мы теперь находимся, экипаж судна «Алектон» увидал невдалеке плывущее чудовище. Капитан судна Буге пошел навстречу животному и напал на него, атакуя его метанием гарпунов и ружейными выстрелами. Нападение не имело успеха, так как гарпуны и пули проникали в мягкое тело животного, как в студенистую массу. После многих неудачных попыток наконец удалось экипажу накинуть на тело животного петлю. Затянутая петля съехала до хвостового плавника, где и задержалась. Тогда принялись вытаскивать чудовище на борт. Но тяжесть оказалась столь значительной, что его задняя часть тела оторвалась, и, лишенный этого украшения, он исчез в волнах.
«Если это так, то это факт», — воскликнул Недленд.
«Неоспоримый факт, мой храбрый Нед. И поэтому предложили назвать этого осьминога кальмаром Буге».
«А каких размеров был этот кальмар?»
— поинтересовался узнать канадец.
«Не достигал ли он длины около 6 метров?» — спросил Консель, который, поместившись у окна, внимательно всматривался в неровности и углубление скал.
«Как раз такой длины», — ответил я.
«Голова его, — продолжал Консель, — была снабжена 8 щупальцами, извивающимися, как гнездо змей».
«Совершенно верно, Консель!»
«Глаза его, находившиеся на выкате головы, были очень больших размеров».
«Да, Консель!»
«И его пасть походила скорее на клюв попугая, но ужасный клюв».
«Действительно так, Консель!»
«Прекрасно. «С позволения господина», — спокойно продолжал Консель, «если это не кальмар Буге, то вот один из его братьев».
Я в изумлении взглянул на Конселя. Недленд бросился к окну.
«Страшное животное!»
— воскликнул он. Я взглянул в свою очередь и не мог освободиться от чувства отвращения. Перед моими глазами двигалось ужасное чудовище, достойное фигурировать в легендах. Это был колоссальных размеров кальмар, достигавший в длину 8 метров. Он двигался пятясь с чрезвычайной быстротой по направлению к Наутилусу. Он смотрел устремленно своими огромными глазами серо-зеленоватого цвета. Его 8 рук, или скорее ног, растущих из головы, почему эти животные называются головоногими, были вдвое длиннее всего его тела и извивались, как волосы фурий. Все 250 присосков, расположенных на нижней наружной стороне щупальцев, были отчетливо видны и имели вид полусферических капсюль. По временам эти присоски, благодаря вытягиванию воздуха, приставали или присасывались к стеклу окна салона. Пасть этого чудовища, роговой клюв, весьма схожий с клювом попугая, открывалась в вертикальном движении. Его язык, также из рогового вещества, снабженный несколькими рядами острых зубов, высовывался из этих настоящих клещей. Какая странная фантазия природы! Птичий клюв у моллюска! Его веретенообразное тело, выпеченное, вздутое к своей средней части, составляло мясистую массу, которая должна была весить 20-25 тысяч килограммов. Его непостоянный цвет быстро изменялся, смотря по степени раздражения животного, переходя постепенно от серовато-зеленого до коричнево-красного. Что раздражало это животное? Без сомнения, близость Наутилуса, который превосходил его своей величиной и для которого не были ужасны ни его сосущие руки, ни острые челюсти. Однако, что за чудовище эти осьминоги? Какую живучестью наделил их Творец? Сколько неустанной силы в их движениях, так как они имеют 3 сердца! Случай столкнул нас с этим кальмаром, и я хотел им воспользоваться, чтобы обстоятельно изучить этого представителя головоногих. Я поборол отвращение, которое внушал мне его вид, и, схватив карандаш, стал его срисовывать.
«Это, быть может, тот самый, которого видел Алектон?» — заметил Консель.
«Нет», — ответил канадец. «Этот целый, а тот потерял свой хвост».
«Это не довод», — вмешался я в их разговор. «Ноги и хвост у этих животных быстро вновь вырастают, и в 7 лет хвост кальмара Буге, конечно, успел вырасти».
«В таком случае», — ответил Нед, «если этот не тот самый, то, вероятно, один из таких».